«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто в течение ближайшего часа готов вместе с нами обсуждать темы, которые для программы «Национальный вопрос» являются основополагающими. Это роль России на мировой арене, роль русского языка. Вот об этом сегодня пойдет речь. В студии ведущий Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Ирина Афонина.
Да, и политолог Павел Светенков сегодня вместе с нами в течение этого часа будет обсуждать судьбу русского языка в бывших республиках Советского Союза, ныне самостоятельных странах. Павел Вячеславович, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а почему решили вновь коснуться этой темы? Я напомню, что недавно президент Казахстана утвердил новую азбуку для перехода казахского языка на латиницу. Также Назарбаев настоятельно потребовал повысить употребление казахского языка в государственных учреждениях и запретил пользоваться на заседаниях министерств и в парламенте русским языком. Но, правда, сегодня вот пришла информация о том, что...
Дочь Нурсултана Назарбаева заявила, что, сейчас я найду, чтобы было сказано точно.
Никто не отменял русский язык, слава богу, этого, наверное, не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах.
Да, это сказала Дарига Назарбаева, дочь президента Казахстана, он же Елбасы, такой титул носит в Казахстане президент. Я считаю, что это говорит о том, что начались перегибы на местах, очевидно. Вот восприняли слишком дословно директиву президента, что переходим на латиницу, и русскому не место. И, очевидно, это не только вызвало негативное отношение у русского населения Казахстана. Я напомню, что 20% населения Казахстана являются русскоязычным. Это немало. Ну и, наверное, многим этническим казахам, наверное, это тоже не понравилось.
Но, тем не менее, мы видели по опыту других самостоятельных стран, где русскоязычного и русского населения гораздо больше в процентном соотношении, как гонение на русский язык, ну, по крайней мере, официальное гонение, не только, знаете ли, является чем-то из ряда вон выходящим, но и даже приветствуется. Мы про эту страну еще обязательно поговорим. Павел Вячеславович, вот давайте попробуем понять, вот для чего, собственно, это нужно Нурсултану Назарбаеву, для чего это нужно Казахстану как отдельной стране? Пожалуйста.
Вроде Казахстан очень лоялен был.
Честно говоря, видимо, процесс выдавливания и русского населения, и русского языка из Казахстана начинает переходить в активную фазу. Дело в том, что надо отдать должное, но Нурсултан Назарбаев длительное время проводил достаточно разумную, цивилизованную политику по отношению к русскому языку. Он является официальным в Казахстане в соответствии с Конституцией.
По-моему, даже вторым государством.
Казахский является, если мне память не изменяет, государственным, а русский язык является официальным. То есть статус пониже, но его статус прописан в Конституции. И хотя казахские власти многие годы делали все для того, чтобы изменить этнический баланс, то есть чтобы казахи составляли большинство в Казахстане. В частности, есть закон о том, что выдается гражданство зарубежным казахам, так называемым аралманам. Он позволяет привлекать казахов из Китая, например, которые совершенно не затронуты той условно-советской культурой, которую затронуты казахи, проживающие в Казахстане. И, в общем-то, эта политика длительное время приносила успех, но одновременно она, в общем-то, позволяла выдерживать некие балансы. Русское население уезжало, но медленно. И, пожалуй, Казахстан оставался единственной страной Средней Азии, где русское население вообще существует.
Я напомню, что в советское время 40% населения Казахстана
большинство, по статистике, в 80-е годы больше половины населения Казахстана были русскими.
Вот есть статистика, что 40.
Но сейчас мы видим, что президент Назарбаев берет форсаж в этом вопросе. Почему? Потому что первое решение – это переход казахского языка на латиницу. Решение очень важное, потому что раньше казахский язык был на кириллице. Естественно, это включало казахский язык, ну, скажем так, в русскую культурную
влияния
среду. Перевод его на латиницу, это скорее перевод его в сферу влияния Турции, потому что турки пишут на латинице, а казахский язык тюркский. Соответственно, это первое. И второе, вот это вот ужимание роли русского языка, требование, чтобы во всех государственных учреждениях говорили только на государственном языке, на казахском, а с остальных, для тех, кто его не знает, должен был обеспечен перевод синхронный. То есть, естественно, те люди, которые не знают казахского языка, сейчас оказываются в ущемленном положении. В соответствии, если это указание президента Казахстана будет выполнено, а почему бы ему не быть выполненным? И главное, возникает вполне понятная установка, что вы не сможете работать в органах государственной власти Казахстана, если вы не знаете государственный язык. И сейчас все казахстанские СМИ пишут не только об этом, а о том, что идет активное переобучение чиновников, обучение чиновников казахскому языку. Дело в том, что многие казахи, говорят по-русски, не очень хорошо казахский язык знают. И, собственно говоря, сейчас чиновников учат. Это, очевидно, следующим ходом будет решение, что только те, кто знает казахский, значит, смогут поступать на госслужбу, занимать те или иные посты. А это будет означать барьер между, как минимум, между русским населением Казахстана и государственной службой, а вполне возможно и между русскоговорящими казахами и государственной службой. И вот еще одна важная мелочь. Тот факт, что сейчас казахский язык переводится на латиницу, может означать, что даже тех казахов, которые знают казахский язык, придется переучивать. Конечно. И заставлять присягать на лояльность
человек,
заново.
Человек, который родился и учился в школе, говоря по-казахски и, значит, читая по-казахски с помощью русских букв, русской азбуки, теперь нужно будет,
да, то есть,
значит,
переводить на латиницу. Получится, что человека, который прекрасно сложно. Казах и который прекрасно знает казахский язык, но и пишет на кириллице, вдруг неожиданно...
Это уже прокатило в Молдавии. Там, ну, то, да, же самое. Да, там, да, же была ведь кириллица, значит, а теперь латиница. Молдавия, правда, не сравнится с Казахстаном ни по территории, ни по значимости, ни по количеству населения, но, тем не менее, да. Я, кстати, вижу здесь, как вы сказали, впервые это вот было сделано, первый шаг. Нет, второй шаг. Первый шаг был сделан, знаете, когда? Когда Назарбаев перенес столицу на север, в Астану. Почему?
Ну, как раз... Извините, потому что прерву. Столица-то, это перенос столицы подавался как раз как попытка выйти из-под контроля слишком, скажем так, тех элементов, которые могли сделать какие-то эксцессы. Потому что Алма-Ата, естественно, казахский город, он находится глубоко на юге, и перенос столицу в Астану, в центр страны, как раз тогда позиционировал...
Это не центр, это север. Посмотрите, какие города рядом. До сих пор, кстати, пока еще не переименованные. Хотя, по-моему, это лишь вопрос времени. Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, а есть уже и переименованные русские города. Эта территория была передана в, значит, 20-х годах России, Казахстану, потому что вот, чтобы, так сказать, укрепить пролетариатом.
Подарили,
да, пролетариатом, да, которые были вдоль железных дорог, идущих до сих пор через территорию Казахстана, еще в империи построенные. Вот, значит, революционный Казахстан. Теперь же, чтобы вот не посмели этот север отторгнуть, думало, наверное, кое-кто в казахстанском руководстве, давайте мы там столицу сделаем, а тогда не посмеют. Вот это был, по-моему, первый шаг. Вот сейчас второй.
Ну, во всяком случае, он позиционировался как попытку соблюдать некое равновесие.
Возникает вопрос, для чего все это делается? Мы находимся в Евразийском союзе, в таможенном союзе, мы союзники по ОДКБ. Что это, как не попытка выйти вообще из-под влияния, не из-под влияния России, а просто отойти от сотрудничества с Россией?
Ну, конечно, Казахстан дистанцируется от России.
Зачем?
Это достаточно очевидно.
Он хочет под Китай попасть, потому что второго пути не будет. Турция далеко, она слабая. Рядом страшный и агрессивный Китай, который быстро сожжет его. Вот объясните мне, пожалуйста, для чего они это делают?
Тут, конечно, большой вопрос, на что рассчитывает казахстанское руководство, но явно после Назарбаева, а политическое после Назарбаева однажды наступит, и больше того, созданы условия для того, чтобы Назарбаев ушел, потому что вот титул Елбасы, который вы упомянули, это титул национального лидера, и теоретически Назарбаеву он присвоен пожизненно, и даже если он уйдет с поста президента вот Казахстана, то он останется Елбасы, он сохранит этот особый юридический статус, очень, очень почетный. То есть после него, скорее всего, конечно, Казахстан будет, наверное, его ждет казахизация, к сожалению. И на что они рассчитывают, это на самом деле большой вопрос. Но с учетом того, что остальные окраинные государства бывшей республики Советского Союза вроде как-то выжили в условиях подобной политики, и Прибалтика, и Украина, простите, хоть она в плохом состоянии.
Прибалтика в НАТО и в Евросоюзе, Украина не выжила.
И Белоруссия проводит аналогичную политику, то есть... То есть все, значит, просто пытаются дистанцироваться от России. Куда пойдет Казахстан? Конечно, большой вопрос, потому что регион сложный. Узбекистан по населению, например, больше. Рядом огромный Китай. Может быть, они попытаются что-то сделать с Китайской и Средней Азией. Но...
Да, но я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, поэтому каждый из вас может ответить на вопрос нашей сегодняшней программы. По вашему мнению, чего добиваются страны, где притесняют русский язык? Ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Национальный вопрос».
Недавно президент Казахстана утвердил новую азбуку для перехода казахского языка на латиницу, ну и также потребовал Назарбаев настоятельно повысить употребление казахского языка в государственных учреждениях и запретил пользоваться русским языком на заседаниях министров и в парламенте. Сегодня мы пытаемся понять, чего добиваются страны, где притесняют русский язык. Вы можете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислав сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. В студии политолог Павел Светенков и мы, ведущие программы, Андрей Баранов.
Елена Фойна. Кстати, Лена, при переводе вот Казахстана на латинскую азбуку были вынуждены казахские власти придумать новые буквы, потому что не все казахские звуки вот из казахского языка соответствуют этой самой даже латинице. Так что вот все это, по-моему, притянуто за волосы.
Нет, это не притянуто за волосы, я с вами не согласен. Это прекрасный тест на лояльность. То есть людей заставляют, даже казахов, которые знают казахский язык как родной, да, могут заставить сдавать эти экзамены с новым алфавитом и так далее. То есть это прекрасный тест на лояльность, на отбор политической элиты, государственной,
да,
и так далее.
Я к тому и говорю, что это притянуто за волосы, потому что это чисто политическое решение, а вовсе при не этом, связанное, как правило, с тем, что якобы, значит, казахский язык лучше, значит, звучит на латинице, читается на латинице, да, чем на кириллице.
Одинаково. При этом, как правило, в отборочные комиссии в таких садятся самые узколобые такие идеологи. Я был знаком с девушкой, она родом из Одессы, она прекрасно говорит по-украински, и она мне рассказывала с возмущением, как она сдавала экзамен по украинскому языку. Украинский она знает прекрасно. Ей комиссия сказала: ставим четверку, потому что чувствуем, что вы не подлинная, не щирая украинка. Вот. То есть украинский она знает превосходно, но посмотрели на нее, что-то не то, и занизили оценку.
Я и говорю, что все это чисто политическое решение.
Так все-таки, Павел Вячеславович, по вашему мнению, вот мы этот вопрос задаем нашим слушателям, чего добиваются страны, ну, в частности, Казахстан, которые притесняют русский язык? Можно это как-то ответить?
Это можно объяснить тем, что это попытка, естественно, разрыва культурных связей с Россией. Это попытка выдавливания русского населения, потому что, естественно, русское население оказывается в такой ситуации гражданами второго сорта. Ну, потому что приходит в министерство человек, который не знает казахского языка, и к нему будут обращаться на казахском, потому что такое решение принято высшим руководством. То есть
прибалтийский вариант такой.
Да, да. А дальше будут обеспечивать как-нибудь синхронный перевод. А за чей счет? За счет государства этот синхронный перевод будет с казахского языка или за счет самого человека? Если возложить эту обязанность на самого человека, выяснится, что возможности обратиться к властям очень сильно ограничены, человек второго сорта.
Вот ну, все. Давайте послушаем мнение руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот как воспринимать вот эти решения? То, что, например, нельзя говорить на русском во время официальных заседаний. Это что?
Да и вообще, зачем нужно переводить, значит, сколько лет, так 80, да, 90, Казахстан на кириллице жил, вдруг сейчас взять и латиницу переводить?
Что означают эти действия?
Ну, не 80, собственно, с 40-го года там перешли с
латинской грамматики. Значит, ну,
почти 80, да. Нет, 60, прошу прощения. Да, 60, 60, да, 80.
Ну, не, почти, да,
почти 80 лет, Андрей Михайлович прав, да.
Я согласен с тем, что это, конечно, политически мотивированное решение. Посмотрите блоги людей, которых можно назвать национально озабоченными в Казахстане. Они же не скрывают, они прямо говорят, что это шаг по деколонизации, это подальше от русского мира, это поближе к цивилизованному человечеству, в кавычках, и так далее. Другое дело, что власть на официальном уровне никогда этого не признавала и не признает. Кроме того, есть ведь, на мой взгляд, масса таких вещей, которые просто сказать нельзя.
А мы-то скажем, давайте в нашем эфире.
Ну, это еще один параграф в будущий учебник, в котором будет освещаться всемирная историческая роль одного отдельно взятого человека в Казахстане, который мановением руки переносит столицы, переводит языки, как Ататюрк, и так далее. То есть это работа на вечность, что называется, пока еще действующего президента. Кроме того, есть же меркантильное соображение. Вы представляете, сколько это все будет стоить, весь этот период?
Знаем. Мы в свое время переходили из милиции в полицию, так что знаем, сколько стоит.
Но тут масштаб гораздо
больше.
Когда в деле большая политика, как правило, денег не считают.
Посмотрите на Украину. Если будет, так сказать, фирмы, аффилированные с семьей, скажем так, или с какими-то...
Там будет масса фирм. Вот представьте себе один отдельно взятый совет по решению того, кого из ныне действующих корифеев литературы казахской переводить из кириллической, переиздавать графики в латинскую. И представьте себе, что будет твориться вокруг этого совета и людей, которые будут принимать это решение. Это гигантские необозримые возможности для нетрудовых доходов, так скажем.
Это прежде всего возможности для кадровой чистки огромные.
А вот Абай писал на кириллице, да?
И это тоже.
Он 19 лет писал.
Ну, понимаете, эксперты, комплементарно настроенные по отношению к нашему стратегическому союзнику на юге, говорят, что это все делается... Не надо это все принимать близко к сердцу. На самом деле это все делается для того, чтобы консолидировать политическую власть в нашем союзном нам государстве накануне транзита, который там ожидается. Угу. Вы вот сказали, что...
Транзит это, извините, я на нашем слушателе, один поезд, один путь, китайский логистический огромный проект «Шелкового пути», который...
Нет, транзит передачи власти в данном случае.
В этом логистике.
Я имею в виду все-таки переход от конкретно к новому действующему президенту.
Все, извините.
Кстати, старшая дочь президента сказала, что никто русский язык в Казахстане отменять не будет.
Ну, об этом говорили,
сказала,
да, в начале передачи.
Вот, и уже же даны разъяснения по поводу того, что русский язык действительно никто не запрещает в госструктурах, пока не запрещают. Поэтому, да, это, с одной стороны, тест на лояльность для выстраивания новой элиты под нового лидера. С другой стороны, это и одновременно вот эта вот самая гигантская возможность для элит и в центре, и на местах пилить бюджеты и не отчитываться потом по ним.
Да,
собственно, когда переносили столицу из Алматы в Астану, тоже ведь пропало очень много денег. И это то же самое. То есть тогда на переносе столицы в бывший Целиноград поднялись целые страты казахстанской элиты. Сейчас, очевидно, будет то же самое, но на местах. Через возможность осваивания вот этих бюджетов, переписывания вывесок, языковые комиссии, новые учебники и т.д. и т.п., новая методическая литература, покупается лояльность значительной части новых элит, элит, которые будут подрастать на смену ныне действующим.
Андрей Валерьевич, тем не менее, финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, русское население Казахстана почувствует какое-то ущемление своих прав или нет, реально? То есть то, что перепилы, освоение, это все понятно, это там, у них, наверху. Что будут русскоязычные граждане Казахстана ощущать? Или ничего не будут?
Я думаю, будут прямо, то есть, а кто это будет все оплачивать, все это великолепие? Налоги граждан вне зависимости от их владения языком или этнической принадлежности. Платить за это все будут все.
Понятно.
И кроме этого, ну, понятно, что постепенно будет сужаться доля и русского языка. Она и так сужается все эти годы.
Спасибо,
будет
поняли.
И дальше.
Спасибо. Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин президент сейчас прокомментировал нам эту информацию, которая приходит из Казахстана, положение русского языка сейчас в этой стране в центре нашего внимания. Что скажете вы, чего добиваются страны, где притесняют русский язык? Владимир из Москвы нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы напомнить, что, если мне не изменяет память, Казахстан вообще появился в 1938 году. И прекрасно мы понимаем, чья эта территория была до 1938 года. И это государство как бы квази-государство, у них нет исторических корней, они были созданы советской властью. К сожалению, товарищ Сталин думал, что это на века, это раз. Во-вторых, давайте вспомним 2014 год, когда мы присоединили Крым, и я поддерживаю это присоединение. Как они голосовали, наши союзники, по резолюции ООН по Крыму? Те же киргизы вообще не голосовали, в зал ушли. Армяне нас поддержали, остальные или воздержались, или голосовали за эту резолюцию, то есть против нас. Эти страны были напуганы еще с событий в Грузии, то, что Россия теперь стала сильной и может вмешиваться, защищать интересы русских или свои там геополитические интересы. И поэтому Назарбаев проводит такую политику. Еще один момент. 86-й год, когда к власти пришел первый секретарь после Кунаева Колбин, русский.
Да, было такое дело.
Назарбаев был премьер-министром. Он в мемуарах пишет, что когда так называемые студенты с протестами подошли, уберите Колбина, Назарбаев вышел из здания правительства во главе этой колонны, пошел дальше там в центр Алматы. Это казахстанский националист, который еще боится возрастающего влияния и силы России. А Крым — это как бы им пример, что вот смотрите, может примерно получиться то же самое, если вы будете слишком сильно выпендриваться.
Понятно, спасибо большое. Давайте мы сейчас после небольшого перерыва и зачитаем сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber, и продолжим принимать ваши телефонные звонки. Телефон 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
«Национальный вопрос».
Власти Казахстана не только объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу к 2025 году, но и не так давно президент Казахстана настоятельно потребовал повысить употребление казахского языка в государственных учреждениях и запретил пользоваться на заседаниях министров и в парламенте русским языком. По вашему мнению, обращаемся мы к нашим радиослушателям, чего добиваются страны, где притесняют русский язык? С нами в студии политолог Павел Светенков, ведущий Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
И сейчас на связи с нашей студией директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозубов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вечер. Добрый день. Да, вы много лет прожили в Казахстане, вы понимаете процессы, которые там происходят. Скажите, пожалуйста, вот для чего, собственно, принимаются подобные решения?
Знаете, это не первый, по-моему, четвертый попытка перехода на латиницу в Казахстане. Она шла с переменным успехом, и сейчас это такое решение, связанное с политической конъюнктурой. Год назад сменился идеологический блок. Пришло вместо евразийцев компания «Национал-патриотов». И вот они затребовали очень большие бюджеты для осуществления программ затратных по переводу на казахский язык, на латинь, создание трансляторов, создание нового пула корпуса учебников, литературы и так далее. Все это безумно затратные вещи. 2 миллиарда тенге нам все равно, думаю, в реалии будет больше. И все это выглядит как такая кампания по распилу. Она вызывает довольно большое недоумение и у самих граждан Казахстана, и в политических кругах Казахстана.
Юрий Михайлович, ну вообще-то мы знаем, что уж там греха таить-то, что главный человек, который принимает там решение, это президент страны, значит, Нурсултан Назарбаев. И никакой там блок, который не пришел бы, если бы он не захотел, этого не случилось. Почему он позволил этому решению быть?
Ну, Стан Абиш, отец-основатель независимого Казахстана, и в 25-м году это, видимо, будет такой уже серьезный возраст для Нурсултана Назарбаева. И, видимо, к этому году он хотел бы видеть Казахстан сданный под ключ, как страну, имеющую свой язык, свою политическую систему, свою отстроенную экономику. Видимо, такой выбор был сделан, но вот то, что произошло на заседании правительства, так поспешность и парламента, поспешность внедрение казахизации, на которое отведено период до 25 года, вызвало такое недоумение, критику со стороны Сената, в том числе и дочь президента Дригана Рустама
Назарбаева, сказала, что
выступила
греби назад,
тем, что не надо бежать под перелошади. Это всегда на Востоке есть исполнители, которые хотят отрапортовать первыми. Видимо, в этом есть такой элемент системы, недостаток. И когда это было очевидно, а власть в Казахстане очень хорошо отслеживает и процессы, происходящие в России, и социологии, дана была команда не торопиться.
Угу. И еще один вопрос. Вот наших радиослушателей он очень интересует. А не начало ли это процесса окончательного выдавливания русских из Казахстана?
И, может быть, выход из УДКБ, из Евразийского союза вслед за этим. И переход, не знаю уж куда, так сказать, к Китаю или, так сказать, под руку, или под западное влияние.
В 2000-х годов сделал такую работу, 20 лет после развода, где проанализировал, какие фундаментальные связи нас связывают. Ну, три кита у нас есть. Это топливно-энергетическая инфраструктура, общность трубопроводов. Это военная инфраструктура, в том числе защитный зонтик ПВО, ПРО, который крайне важен. И единое социально-культурное пространство. Ведь кириллица — это был язык, который транслятор, который позволил казахам стать получателями мировой культуры, вырастить свою национальную интеллигенцию, поднять науку, искусство до мирового уровня. Как, впрочем, и позволит это сделать и армянам, и другим.
Армян кириллицы не было, у них был свой древний алфавит.
СССР. И то, что сейчас происходит эрозия, это во многом причина того, что мы спустя рукава относились к этому важнейшему ресурсу. Нам нужно не только формально спонсировать вот типа фонда «Русский мир», он действует, он поддерживает, но ареал русского языка сокращается на 25% за это время. Что это значит? Что мы, видимо, не те ресурсы применяем для сохранности языка. Ведь мы являемся носителем одного из мировых языков. На русском языке накоплено значительная часть и научных, технических, культурных текстов.
Это один из пяти официальных языков ООН.
И если Казахстан уйдет своей воле, а это суверенная страна, а может перевестись хоть на узелковую письменность инков, это ее личный выбор, тут мы не можем вмешаться. Но если она перейдет на латинице, это будет какой-то периферийный вариант турецкого языка, турецкой культуры. Это будет какой-то пиджин язык, упрощенный, как вот были креольские, полинезийские языки. И это мы видели, например, Узбекистана, где не получилось ни перехода на латиницу однозначно за 20 лет, ни полного освоения и большие утраты в области культурных и технических документаций.
Это очень интересно, кстати говоря.
Также видим. Поэтому вот это пример, надо иметь в виду. Россия должна спокойно относиться, осуществлять политику языкового культурного империализма, который осуществляет, например, Франция в своем франкофонном пространстве, который осуществляет Испания в своем испаноговорящем пространстве, поддерживать издание и архивизацию, издание учебников, книг на кириллице, поддерживать архивизацию того богатства культуры, например, Абая, который издан на кириллице. И если мы будем эти делать шаги спокойно, как мы сегодня доминируем в медийной сфере Казахстана, наше влияние уменьшаться не будет. Если
спасибо.
Мы будем истерить...
Да. Но все-таки не империализм, а патернализм, я бы сказал.
Спасибо. Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов сейчас был на связи с нашей студией. Но, вы знаете, к сожалению, мы видим примеры, когда русский язык, на котором говорит... такая солидная, да, в процентном отношении часть населения становится не просто вторым языком, а языком под запретом. Вот так происходит, например, в странах Прибалтики. Вот сейчас на связи с нашей студией обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот то, что делают сейчас казахские власти, напоминает тебе то, что происходило и происходит в Прибалтике?
Конечно, напоминает, только глагол «происходит», я бы поставила в прошедшем времени «происходило». Сейчас объясню, почему. Дело в том, что начиналось все очень похоже и доходило до абсолютной глупости, до практически полного запрета русского языка. Ну, вот, например, была такая газета «День за днем», теперь ее уже нет, и шел по городу трамвай с рекламой этой газеты. Так вот, было оштрафовано трамвай на троллейбусное депо за то, что они распространяли рекламу газеты, реально существующей газеты. Вот был такой такой случай. И инфополитика начала 90-х была очень такой забавной и неприятной, потому что считалось так, что пусть это для русских языков будет, для русских это будет стимулом. Вот они не знают эстонского, мы вообще полностью уберем русский язык из сферы существования, то есть его не будет ни в меню в ресторанах, ни один сайт не будет переведен на русский язык, ни государственного телевидения не будет, ни одной программы. Пусть они живут вне поля информации, и это будет для них стимулом. Но русские взяли и переключились на другое инфополе, в котором существуют все эти веки. То есть это была первая ошибка. Ну и, в принципе, провал этой политики стал очевиден с самого начала и только усугубился через несколько лет, потому что уже лет через 10-15 стало понятно, что вот эти запретные программы не работают, и началась борьба за русских, которые оказались в другом инфополе. Сейчас Эстония, Латвия и Литва тратят с подачи НАТО и Евросоюза огромные деньги за то, чтобы русских повернуть в свою сторону. Уже сайты все переведены на русский язык давно. То есть уже, в общем, этих проблем нет. Но появилась другая проблема. Представители титульной нации оказались за полем конкуренции. То есть русские, которые знают два языка, и они теперь могут получить любую работу, а эстонцы, латыши, литовцы не могут. Те, которые были строго национально ориентированы и послушались мнения своего правительства. Чем еще это грозит? Огромная часть населения уехала, русские разъехались в Ирландию, в Британию, решив, что лучше выучить гораздо более легкий, приятный английский язык и получить весь мир, чем сосредоточиться на узком маленьком языке, который, ну, будем откровенны,
да никому не нужен,
знает.
Чего уж там.
Да, и вот практически и исчез, стали вот сейчас, спустя 25 лет, начались большие пробелы в сфере науки, потому что, ну, смысл ученому писать статью на эстонском, например, языке, если его прочитают 7 человек, зачем? Ученый это пишет статью на английском, потому что, или на русском, потому что гораздо большее поле. Вот, то есть пробелы в науке совершенно предсказуемые. Ну и самое неприятное, мина замедленного действия, это, ну, в реальной разинтеграции. Смотрите, что сейчас происходит в Латвии, какие идут митинги за право людей обучаться на русском, на родном языке, и там звучат предложения, что перейти на латышский нужно, начиная с детского сада. То есть я еще помню конец Советского Союза и точно знаю, что какие права имели эстонцы, латыши и литовцы, и школы национальные заканчивали, и в институтах учились. Вот всего этого местные русские лишены. Но вот, к сожалению, сейчас, вот что сейчас обидно в ситуации с Казахстаном, что уроки-то пройдены, уже все понятно. Вот этот путь совершенно протоптан, и все мины взорвались, все понятно, и тем не менее Казахстан упрямо идет по вот этим шагам, наступая на чужие грабли, предсказуемо получит древком по головам, ну, русским придется просто подождать, потому что путь 25 лет, это будет неприятный путь, но вот примерно через такой срок все вернется на круги своя.
Спасибо огромное. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова на примере, в том числе и прибалтийских стран, объяснила, почему ущемление русского языка в итоге негативно отражается на самих странах, где к подобным действиям прибегают. А по вашему мнению, чего добиваются страны, где притесняют русский язык? Пожалуйста, я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. 8-800-200-97-02. С нами Владислав из Перми. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Думаю, что распил, тут, конечно, это только поверхностная причина, а глубинная причина — местные элиты боятся усиления действительно России, потому что это может поставить под вопрос их самостоятельность. Угу. Вот. Это первое. И второе. По поводу русского населения. Мы действительно, есть опасность попасть в ту же ситуацию, что на Украине. Если будут сильно притеснять русских, а это будет рано или поздно, то может возникнуть очень серьезный конфликт. И мне кажется, что те, которые двигают вот эту дерусификацию Казахстана, очень недальновидно поступают. Если русские уйдут, а русские в этом случае уйдут, и надо этому будет помогать всецело, то Казахстан Там у них просто нет специалистов нормальных, чтобы двигать.
Да, да, вы правы, он обеднеет, действительно, и профессионально обеднеет, и интеллектуально обеднеет.
Да, у нас достаточно много сообщений, вот сейчас пришли уже на WhatsApp и Viber. До окончания этой части остается буквально несколько секунд, я не успею их просто зачитать, поэтому давайте, может быть, нашу финальную часть программы начнем именно с тех сообщений и тех жизненных историй, которые в том числе написали наши радиослушатели, присылающие эти сообщения на номер 8-967-200-97-02. Поэтому уходим на небольшой перерыв и через 2 минуты продолжим.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Чего добиваются страны, где притесняют русский язык? На примере того, что происходит в Казахстане, мы сегодня пытаемся найти ответ на этот вопрос. В студии политолог Павел Светенков и ведущий программы Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Да, и этот же вопрос мы адресуем нашей аудитории. По вашему мнению, чего добиваются эти страны? Почему там притесняют русский язык? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02.
А сообщений у нас уже много, я так
Давайте,
понимаю,
да, зачитываю. Вячеслав пишет. Я родился и вырос в Казахстане, город Семипалатинск. Уехали в 1995 году после того, как нас стали прижимать, и моих родителей убил казах. Хотя до 1995 года подавляющее большинство жителей моего родного города, более 60%, составляли русские. Нас выгнали с нашей родной земли, и спасибо казахам, теперь я и мои родственники русские. Живем и работаем уже более 20 лет в России и гордимся своей страной. Следующее сообщение.
Вячеслав тоже потом еще продолжил, что я, говорит, ежегодно приезжаю, все это ерунда. Даже казахи говорят между собой по-русски.
Далее. Казахстан и другие слабые страны постсоветского пространства ориентируются на мировые центры силы, такие как США и Китай. То, что наши соседи отказываются от русского языка, это означает только одно, что они перестают считать Россию центром силы. Далее. Я думаю, что казахские правители или заблуждаются, или просто вредят своему народу, чем именно им мешает русский. Пусть проведут референдум. Ну и, да, достаточно много сообщений. Справедливости ради надо заметить, пишет наш слушатель, что когда казахские снабдили кириллицей, он стал письменным, некоторые буквы также пришлось придумывать, ведь не все казахские звуки передавались русским алфавитом, также и с латиницей. А в общем, бывшие союзные республики стремятся отойти от России все дальше. Следующее сообщение. Если Россия уйдет из Казахстана, его раздавит и поглотит Китай. Вот так. Далее. Я сам родился и вырос в Казахстане, и не понаслышке знаю, как притесняют русских в Казахстане. Ну и много других сообщений. Просто я сейчас даже не успеваю их вот так быстренько перебрать. Так, ну вот, например, они не обсуждают просто потому, что это не работает на развал СНГ, пишет Лариса Ивановна. Ну, я не знаю, что она имеет в виду, что они там не обсуждают. Так, но сейчас у нас еще один будет весьма показательный пример. На связи с нашей студией директор Центра исследований общественных процессов эксперт Вячеслав Кофтон. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. У нас, собственно, только один вопрос к вам. Хотелось бы услышать ответ, потому что времени не очень много. Чего добилась Украина, борясь с русским языком?
Ну, вы знаете, вот вы сейчас говорили о Казахстане. Каждая из бывших республик становится самостоятельным государством и утверждает свои принципы жизни и подходы ко всему. Поэтому Казахстан выбрал латиницу. Украина остается верной кириллице.
Говорят, у вас тоже на латиницу есть предложение перейти?
У кого есть предложение?
Конкретно,
фамилию.
Я сейчас
назовите.
Не готов, Вячеслав, но
вы не говорите, было. Вы не знаете, поэтому...
Хорошо, ладно, не буду. Да.
Вот это вот является чисто...
Подождите, хорошо, подготовлю в следующий раз. Все, снимаем про латиницу,
да,
но мы это
слышали. Да не будет следующего раза.
Дальше.
Не
Вячеслав.
Будет, это вы очередное...
Не отвлекайтесь,
Ну, уважаемый, ну один давайте. Вопрос, ответьте на него, Андрей Михайлович, я вас умоляю. Итак, еще раз, да, мы услышали. Теперь еще раз давайте, да, чего Украина добилась, борясь с русским языком, пожалуйста.
Украина стала самостоятельным государством и как славянское европейское государство строит свою судьбу, как Польша, как другие, как балканские страны, Сербия, Черногория, другие страны. Это вот наша судьба, и мы ее таким образом строим.
А русский язык мешает?
У России свой путь, она как бы считает себя особым миром. Нам этот мир не нужен.
У вас половина населения говорит по-русски. Зачем вы с ним боретесь?
Вы знаете, вот во вы время Ивана Грозного Северо-Восточная Русь, Северо-Западная Русь тоже говорила по-русски, но это не помешало Грозному сжечь ее и вогнать в ту орду, так, которую он
правил. Вячеслав, 2 марта 2018 года. У вас половина страны говорит по-русски. Зачем вы боретесь с русским языком? Ответьте, пожалуйста.
Я не вижу этой борьбы, о которой вы говорите. У нас, если вы пойдете по улицам Киева, вы видите рекламу на русском языке, вы услышите русскую речь. Какие проблемы?
Ну все, значит, нет проблем. Спасибо большое, Вячеслав Ковтун, директор Центра исследований общественных процессов, эксперт.
Ну мы же знаем, так сказать, заявление парламентариев.
Да нет, да, какое заявление парламентариев? Только что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о региональных языках, который был принят, если мне память не изменяет, при Януковиче, и который давал русскому языку статус официального на региональном уровне в ряде областей Украины. Поэтому, ну, на самом деле, та логика, которую заявил Ковтун, она ложная.
Простите, пожалуйста, Павел Ильич, я просто специально не дала вам возможность задать вопрос
нашему
эксперту по одной простой причине, что он бы сейчас с вас потребовал фамилии тех, кто поставил свои подписи под вот тем, о чем вы сказали.
Были предложения, я подготовлюсь.
В свое время Соединенные Штаты Америки отсоединились от Великобритании, но никто заставлять американцев говорить на китайском, а не на английском, не стал. Хотя, естественно, английский язык — это прежде всего язык Великобритании, ее колоний, там, Канады, Австралии, ну, да, и так далее. Индия, получив независимость от все той же Великобритании, сохранила в своей конституции, там записано так, что государственные языки — хинди и временно английский. Но временный английский стал постоянным, там и английский язык знают практически все. То есть утверждение, что раз у нас некое государство стало независимым, и там огромное число людей говорит на неком языке, то и всех этих людей нужно насильно палкой загнать говорить на государственном языке, вообще-то мировая практика не подтверждает. То есть куча государств, которые обретали независимость в 20 веке, они, даже если считать, что Казахстан колония, хотя с чего это Казахстан колония, это была союзная республика, а Украина вообще была при советской власти уже с 45 года членом ООН, что совершенно невозможно, да? То есть напрямую входила
сейчас
в ООН.
Сейчас говорят, что это она сама заслужила, вопреки Сталину. Ну,
заслужила, да-да-да, Сталина обманули, ага. Вот, то есть понимаете, какая ситуация? То есть если страна даже получает независимость, это совершенно не обязательно, что она отменяет язык той страны, от которой она отделяется. Зачастую он становится государственным, прекрасно существует. Допустим, современная Канада, она тоже независимое государство, тем не менее английский язык там по-прежнему государственный, опять-таки никто, не знаю, на мексиканский, на испанский не перешел.
Квебек французский.
Ну, Квебек добился, долгое время добивался приравнивания французского языка к официальному. Сейчас там два официальных языка, английский и французский, но английский, естественно, никто не отменял. То есть логика, что раз некое государство независимое, то теперь государственный язык, на котором практически никто не говорил, а в случае с Украиной он в значительной степени сконструированный, должен обязательно быть навязан всему населению страны, она полностью ложная. Понимаете, одно дело, когда в стране все говорили на языке, и язык сохранялся, ну там условно в Армении, понятно, говорят по-армянски. А другое дело, когда население Украины навязывают сконструированный украинский язык, в котором даже по сравнению с советской версией украинского языка меняют слова в рамках логики, лишь бы было не похоже на русский.
У нас сейчас маленькая ремарочка, есть стажерка из Тбилиси. Тбилисцы возмущены появлением бильбордов на арабском языке Тбилиси. И мэр города официально сказал, что будет с этим бороться. Потому что официальные языки — грузинский и английский. Говорю, как английский? Ну, на нем уже все дипломы, все остальные. А русский? Ну, русский тоже еще знают. А вот против арабского и турецкого, значит, на вывесках возмущаются. Вот такие причудливые формы порой.
Англия за океанами,
порой принимает
языковые проблемы. С Турцией они граничат, понимаете? То есть, если Грузия отказывается от влияния России, ну, прекрасно, значит, будет влияние Турции, неизбежно будет влияние с юга.
Ну, хорошо, вот эта фраза, Андрей Михайлович, я за нее зацеплюсь. Русские тоже еще знают. Вот какое количество времени потребуется, как вы считаете, Павел Вячеславович, для абсолютного размывания или вымывания русского языка? Или будет действовать тот сценарий, о котором нам рассказала Галина Сапожникова, сценарий самой жизни, который она сейчас видит на примере Прибалтики?
Это зависит от успешности навязывания этих языков и от нужности этих языков в быту, в карьере, в общении и так далее. То есть совершенно очевидно, что подобное государство требует для поступления на госслужбу, для поступления в разного рода структуры, надо знать госязык, и не знающих дискриминируют. Причем не обязательно даже какой-то другой национальности. Может быть, и государствообразующая национальность тоже дискриминироваться, если человек не знает этого языка или знает его, но в неправильной версии. На той же самой Украине куча людей говорит на таком, суржики. Как они объявляют суржики. И угу. Они объявили, что это неполноценный говор, что это не настоящий украинский язык, хотя куча людей на этом суржике...
Суржики, тоже, с рождения говорят.
Это можно сказать, что это диалект русского языка или диалект украинского языка, но вот тоже этих людей тоже дискриминировали. Так вот, но проблема заключается в том, что если вы не хотите в таком государственном аппарате вот этой окраинной стороны делать карьеру, то вот этот государственный язык может быть действительно не очень нужен. Понимаете? И отключаясь от русского языка, такие люди, скорее всего, будут учить английский, как вот, собственно, в Грузии и происходит. Да. То есть, ну, ладно, российского культурного, русского культурного влияния нет, но тогда надо учить не только грузинский, но и английский, или не только грузинский, но и турецкий, или тот же самый арабский. То есть поэтому в данном случае, вытесняя русский язык, они зачастую не заменят его своим собственным только, да, они просто запускают к себе какое-то иное культурное влияние.
Я считаю, что это будет самоубийственная политика для постсоветских государств в Грузии и в Казахстане, значит, вот выдавливать русский язык и русскую культуру вместе с ним, и русский менталитет, если хотите, вместе с этим. Они граничат с Россией. Россия их защитит, если что, и поможет им, как всегда это было. А соседи по периметру совсем другие и гораздо более страшные.
Да, ну и, наверное, финальное сообщение, я сейчас его зачитаю. А в Москве в поездах метро объявление на английском языке. И о чем это говорит? Говорит о том, что мы к чемпионату мира по футболу готовимся.
Ну, правильно, ну, английский язык, волен с нуля, считается сейчас международным. Раньше был французский.
Да, ну, спасибо нашим радиослушателям. Не успели мы зачитать все сообщения. Политолог Павел Светенков, Елена Фонина, Андрей Баранов были с вами.
Национальный вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.